церковь римская, торжественно утвердила его наследственным князем Кракова с правом передать этот стол после себя старшему сыну своему. Так родовые отношения княжеские встретили в Польше два могущественные начала – власть вельмож и власть духовенства, пред которыми и должны были поникнуть. Роман Волынский, постоянный союзник Лешка, продолжал враждовать и с Мечиславом, и с сыном его Владиславом Ласконогим. Но когда Лешко утвердился в Кракове, то Роман потребовал от него волости в награду за прежнюю дружбу. Лешко не согласился, при том же, по словам летописца, Владислав Ласконогий много содействовал ссоре Лешка с Романом, вследствие чего галицкий князь осадил Люблин. Потом, услыхав, что Лешко с братом Кондратом идут против него, оставил засаду и двинулся к ним навстречу. Перейдя Вислу, он расположился станом под городом Завихвостом, куда прибыли к нему послы от Лешка и завязали переговоры. Положено было прекратить военные действия до окончания последних. И Роман, понадеявшись на это, с малую дружиною отъехал от стана на охоту, но тут в засаде ждал его польский отряд. И Роман после мужественного сопротивления лег на месте с дружиною в 1205 году. Так погиб знаменитый внук Изяслава Мстиславича. Предприимчивостью, отвагою, будучи похож на отца и деда, получивший через приобретение Галича и большие материальные средства, находясь в беспрестанных сношениях с пограничными иностранными государствами, где в это время родовые отношения княжеские сменились государственными, Роман, необходимо подчиняясь влиянию того порядка вещей, который господствовал в ближайших западных странах, мог, по-видимому, явиться проводником этих новых понятий для Южной Руси, содействовать в ней смене родовых княжеских отношений государственными. Он мог, подобно отцу и деду, вступить в борьбу с северными князьями, в борьбу, которая, однако, должна была носить уже новый характер. Если б и Роман стал стремиться к самовластию на юге, точно так же, как стремились к нему Юрьевичи на севере. Но это сходство положения Романа с положением северных князей есть сходство обманчивое, потому что почва юго-западной Руси преимущественно почва галицкого княжества. Вовсе не заключала в себе тех условий крепкого государственного быта, которые существовали на севере и которыми воспользовались тамошние князья для собрания русской земли, для утверждения в ней единства и наряда. Мы видели, какую силою пользовались бояре в Галиче, силою, пред которую никло значение князя. Легко понять, что князь с таким характером, как Роман, скоро должен был враждебно столкнуться с этой силой. «Не передавивший пчел меду не есть», — говорил он. И вот лучшие бояре погибли от него, как говорит, в страшных муках, другие разбежались. Роман возвратил их обещанием всяких милостей, но скоро, под разными предлогами, поверг их той же участи. Оставя по себе такую кровавую память в Галиче, в остальной Руси, Роман слыл грозным бичом окрестных варваров, половцев, Литвы, ятвягов, добрым подвижником за русскую землю, достойным наследником прадеда своего, Мономаха. «Он стремился на поганых, как лев», — говорит народное поэтическое предание. «Сердит был, как рысь, губил их, как проходил, перелетал земли их, как орел, и храбр он был, как тур», — ревновал деду своему, Мономаху. Мы видели, что одной из главных сторон деятельности князей наших было построение городов, население пустынных пространств. Роман заставлял побежденных литовцев расчищать леса под пашню. Но тщетно казалось для современников старание Романа отучить дикарей от грабежа, приучить к мирным земледельческим занятиям. И вот осталась поговорка: «Роман, Роман, худым живешь, Литвою орешь». Как видно, Роман не успел передавить всех пчел, и дети его долго не могли спокойно есть меда. У него от второго брака осталось двое сыновей – Даниил 4 лет и Василько 2. Но кроме бояр Галицких, Роман оставил других врагов своим детям. Рюрик, как только узнал о смерти Романа, так тотчас же скинул монашескую рясу и объявил себя князем киевским вместо сына. Он хотел было растричь и жену, но та не согласилась и постриглась в схиму. Ольговичи также поднялись, явились с полками у Днепра. Рюрик вышел к ним навстречу, и уговорились всем вместе идти на Галич, отнимать наследство у сыновей Романовых. На реке Сирите встретили союзники Галицкое и Владимиро-Волынское войско, бились с ним целый день и принудили отступить Галичу. Но они не могли ничего сделать этому городу и возвратились домой безо всякого успеха. Причиной неудачи было то, что в Галиче находился сильный венгерский гарнизон, из страха, перед которым галичане не смели передаться неприятелям Романовичей. В Венгрии в это время королем был сын Беллы III Андрей II, который некоторое время княжил в Галиче. Андрей по смерти отца вел постоянную борьбу с старшим братом своим, королем Емерихом, и потом с сыном последнего, малолетним Владиславом III до тех пор, пока последний не умер и не очистил для него престола. Как видно из летописи, Андрей во время этой борьбы не только не предъявлял своих притязаний на Галич, но даже находился в тесном союзе с Романом. Они поклялись друг другу, что кто из них переживет другого, тот будет заботиться о семействе последнего. Андрей вступил на королевский престол в год смерти Романовой и должен был исполнить свою обязанность относительно семейства последнего. В Сааноке он имел свидание со вдовствующей княгиней Галицкой, принял Даниила как милого сына, по выражению летописца, и послал 5 вельмож сильным войском, которое и спасло Галич от Рюрика и его союзников. Но опасности и беды для сыновей Романовых только еще начинались. В следующем 1206 году все ольговичи собрались в Чернигов на Сейм. Всеволод Святославич Чермный своей братью и Владимир Игоревич Северский со своей братью. К ним пришел смоленский князь Мстислав Романович с племянниками. Пришло множество половцев, и все двинулись за Днепр. В Киеве соединился с ними Рюрик с 2 сыновьями, Ростиславом и Владимиром, и племянниками, Берендеи, и пошли к Галичу. А с другой стороны шел туда же Лешко Польский. Галицкая княгиня с приверженными к ней людьми, слыша новую сильную рать, идущую со всех сторон, испугалась и послала просить помощи у венгерского короля. Андрей поднялся сам со всеми своими полками. Но вдова Романова с детьми не могла дожидаться прихода королевского. Около них встал сильный мятеж, который принудил их бежать в старинную отцовскую волость Романову, Владимир Волынский. Галичане остались без князя, между тем король перешел Карпаты. С 2 других сторон приближались русские князья и поляки, но те и другие остановились, услыхав о приходе королевском. Андрей также остановился, боясь столкнуться вдруг с 2 неприятельскими войсками. Внутренние смуты, возбуждаемые поведением королевы Гертруды и братьев ее, отзывали Андрея домой. Он спешил вступить в мирные переговоры с Лешком Польским, уговорился с галичанами, чтобы они приняли к себе в князья Ярослава, князя Переславского, сына великого князя Всеволода Суздальского, и отправился назад в Венгрию. Русские князья прежде еще двинулись назад, но галичане, ожидая 2 недели приезда Ярославова и боясь, чтобы ольговичи, узнав об отступлении короля, не возвратились к их городу, решились послать тайно к Владимиру Игоревичу Северскому звать его к себе в князья. Этому решению их много содействовали два боярина, которые, будучи изгнаны Романом, проживали в Северской области, а теперь возвратились и расхваливали Игоревичей. Владимир Игоревич с братом Романом, получив приглашение, в ночь украдкую от остальных князей поскакали в Галич. Владимир сел здесь, а Роман в Звенигороде. Ярослав Всеволодович также был на дороге в Галич, но опоздал 3 днями. И, узнав, что Игоревич уже принят галичанами, возвратился назад в Переславль. Но ни Игоревичи, ни галицкие бояре, затеявшие мятеж против сыновей Романовых, не хотели успокоиться до тех пор, пока последние были живы и на свободе в своей отчине Владимире Волынском. Сюда явился священник, посол от галицкого князя, и объявил гражданам от имени последнего: «Не останется в вашем городе камня на камне, если не выдадите мне Романовичи и не примете к себе княжить брата моего Святослава». Рассерженные владимирцы хотели было убить священника, но трое каких-то людей уговорили их, что не годится убивать посла. Эти трое людей действовали, впрочем, не из уважения к званию посла, а потому что благоприятствовали галицкому князю. Когда на другой день княгиня узнала, что приезжал посол из Галича, и что во Владимире есть люди, которые стоят за Игоревичей, то начала советоваться с дядькою сына своего, Мирославом. Тот говорил, что делать нечего, надобно скорее бежать из города. Ночью в пролом городской стены вышла жена Романа Великого, вчетвером с дядькою Мирославом, священником и кормилицею, которые несли маленьких князей, Даниила и Василька. Беглецы не знали, куда им идти. Со всех сторон враги. Решились бежать в Польшу, к Лешку, хотя и от этого не могли ожидать хорошего приема. Роман был убит на войне с ним, после чего мир еще не был заключен. К счастью, в Лешке жалость пересилила вражду. Он с честью принял беглецов, говоря: «Не знаю, как это случилось, сам дьявол поссорил нас с Романом». Он отправил малютку Даниила в Венгрию и с ним посла своего сказать королю: «Я позабыл свою ссору с Романом, а тебе он был друг. Вы клялись друг другу, что кто из вас останется в живых, тот будет заботиться о семействе умершего. Теперь Романовичи изгнаны отовсюду. Пойдем, возвратим им отчину их». Андрей сначала принял было к сердцу предложение Лешка, но потом, когда галицкий князь Владимир прислал богатые дары им обоим, то усердие их к Романовой семье охладело. И когда Игоревичи перессорились друг с другом, то один из них, Роман, приехавший в Венгрию, успел убедить Андрея дать ему войско на помощь и с этим войском выгнал из Галича брата Владимира, который принужден был бежать назад в свою волость, в Путивль. В следующем, 1207 году, польские князья Лешко и брат его Кондрат двинулись, наконец, на Владимир, где после бегства сыновей Романовых княжил третий Игоревич, Святослав. Но и тут Лешко шел на Владимир не для того, чтобы возвратить этот город Романовичам. Он хотел посадить там своего дядю, по матери, родного племянника Романова, Александра Всеволодовича Бельского. Жители Владимира отворили ворота перед Александром. «Ведь это племянник Романа», — говорили они. Но союзники Александра, поляки, несмотря на то, что вошли в город беспрепятственно, ограбили его. Стали было уже отбивать двери и у соборной Богородичной церкви, как по просьбе Александровой приехали Лешко с братом и отогнали их. Владимирцы сильно жаловались на поляков. «Мы поверили их клятве», — говорили они. Ведь если б с ними не было Александра, то мы не дали б им перейти и Буг. Святослава Игоревича взяли в плен и отвели в Польшу. На его место польские князья посадили сперва Александра, но потом передумали. Старшим во всем племени Изяслава Мстиславича был Ингварь Ярославич Луцкий, которого мы видели в Киеве. Его-то посадили теперь во Владимире, но и здесь он сидел недолго. Бояре не полюбили его, и с согласия Лешка Александр опять приехал княжить во Владимир, а Ингварь отправился назад в свой Луцк. Младший брат его Мстислав, прозвищем Немой, княжил в Пересопнице. Малолетнему Васильку Романовичу Лешко отдал Брест по просьбе тамошних граждан, которые с радостью приняли малютку, видя в нем как бы живого Романа. После мать Василька прислала к Лешку с новую просьбою. «Александр, — говорила княгиня, — держит всю нашу землю и отчину, а сын мой сидит в одном Бресте». Лешко велел Александру отдать Бельс Романовичу, а брат Александра Всеволод сел в Червне. Таким образом, смерть сильного Романа дала польскому князю возможность распоряжаться волынскими властями. Между тем в Галиче продолжали происходить беспокойства. Киевский князь Рюрик по соглашению с венгерским королем отправил в Галич сына своего Ростислава. Галичане приняли его с честью, выгнали Романа, но потом скоро выгнали Ростислава и опять приняли Романа.